Здравствуйте. Начинаем заседание сегодняшнего семинара. Ну, я сразу хотел сказать авторам, на мой взгляд, на наш взгляд или на взгляд наших традиций не очень научное название. То есть я бы его как-нибудь называл бы там по поиску аномальных образований, там, повышенной соединенности там, или еще что, а тут прямо сразу конец, ответ и так далее и тому подобное. Это, в общем, ну, в науке, по-моему, так не принято. Но в любом случае, так сказать, слово автора, пожалуйста.
Да, предисловие обнадеживает. Значит, темой данного доклада является исследование возможности оценки эффективного атомного номера для диагностики заболеваний молочной железы, а именно рака. Эта работа проводилась на ИКИ совместно с Институтом радиологии и Маммологическим центром Российской Федерации. Здесь представлены наши данные, которые мы получили практически за год работы, с мая прошлого года по настоящее время. Сама проблема, она стоит достаточно остро, и постоянно повышающее количество онкологических заболеваний молочной железы обуславливает то обстоятельство, что эта проблема входит практически во все национальные программы всех развивающихся стран. Вот по данным США, это, ну, наиболее, здесь по России цифры разнятся, но вот на сайте опубликовано в США, на совместном совещании Министерства здравоохранения США, ЦРУ и НАСА, такой неожиданный альянс, там было вот приведены такие цифры, что ложная постановка диагноза рак в США составляет 40%, а пропуск ракового заболевания составляет более 15%. При этом с 50-х годов по 90-е годы количество заболеваний практически удвоилось, более чем удвоилось. Основным методом обследования молочной железы как в нашей стране, так и за рубежом являются скрининговые рентгеномаммограммы. Ну, традиционный маммограф, он в принципе состоит из следующих частей. Стол, да, исходная трубка с исходным рентгеновским излучением, стол с прижимным устройством, коллиматор, который отсеивает рассеивающие фотоны, и, соответственно, либо рентгеновская пленка, либо люминофор для цифровых маммографов. Этот коллиматор, он осциллирует с тем, чтобы не оставлять следа на рентгеновском изображении. И, соответственно, здесь представлены основные акты взаимодействия рентгеновского излучения с молочной железой. Доли рассеянного излучения, доли фотопоглощения и доли регистрации излучения, которое прошло через молочную железу без взаимодействия. Здесь представлены типичные маммограммы. 6 маммограмм. Вот маммограмма, которая находится в квадрате, здесь обнаружен рак. Вот в этих маммограммах. Справа рак не обнаружен. Но уже вот даже на первый взгляд уже вот видно, вот смотрите, вот эта вот опухоль, маммографы идентифицировали рак, здесь опухоль, вот сильное поглощение рентгеновского излучения, здесь рака нет. Это показывает, насколько сложно диагностировать раковое заболевание. По разным оценкам, но около 20% молочных желез удаляется напрасно. И поэтому пока еще практика не знает метода, подобного, допустим, метода диагностики автомобиля, с помощью которого можно было надежно идентифицировать раковое заболевание. То есть здесь нет необходимых и достаточных, так сказать, характеристик, при которых мы надежно могли говорить, есть рак или нет рака. И все в основном основывается на опыте и искусстве самого врача. Вот резкое повышение раковых заболеваний обусловило исследование, искать новые пути решения этой проблемы. Здесь представлены некие цитаты. Вот микрокальцинаты – предвестники рака. Появление микрокальцинатов – это не является достаточным условием необходимым условием для появления рака. В принципе, необходимые достаточные условия пока еще не сформулированы. Но если микрокальцинаты появляются, то через полгода, через год там будет, то есть этот пациент будет уже обращаться в клинику по диагностике рака. В связи с тем, что микрокальцинаты обладают повышенным атомным номером 12-15, то, естественно, встает вопрос о возможности идентификации распределения эффективного атома в молочной железе и с тем, чтобы по этим картинам судить о наличии рака. Естественно, что вообще, конечно, к атомному номеру наиболее чувствителен фотоэффект. И вот в работе Барбары О'Коннелл, она единственная, правда, о чем упомянула, что действительно нужно искать фотоэффект. Но основное направление сейчас в поисках, то есть основное направление по визуализации Z-распределения является использование двойной энергии облучения. Вот здесь характерно, что вот эти все цитаты, вот российские фамилии, они присутствуют только при первой цитате, что микрокальцинаты предвестники рака. Вот двойная энергия облучения в России практически не рассматривается. Надо сказать, что вот в интернете, если вот так даже не брать Google, а так поскромнее систему в Yahoo посмотреть, там более 14 тысяч ссылок на Dual Energy Mammography. Причем не только Европа, Америка, Япония, это Индия, очень много работ в Китае. Российских ссылок практически нет ни одной, я не нашел. Вот здесь представлены характерные эффективные атомные номера различных включений в молочную железу. Это вот холестерин, жировая ткань, ткань молочных желез и микрокальцинаты. Существует два подхода к идентификации распределения атомного номера в тканях человека. Первый подход, основан, это достаточно свежий подход, основан на вычитании логарифма зарегистрированных фотонов на низкой энергии минус логарифм зарегистрированных фотонов на высокой энергии, то есть логарифм отношения. Вот этот патент, здесь вот так, несмотря на то, что он так, кстати, распространяется, претендует и на маммографию, но в нем приведены только исследование грудной клетки. Вот здесь вот представлена грудная клетка. Это классический снимок на 110 киловольтах. И снимок, который получен путем, видите, этот subtraction, он присутствует везде. На вычитание одного логарифма из другого. Здесь качество изображения не связано с качеством плохого рисунка. Все дело в том, что это они получили на моделях, на статистической модели. Естественно, для такого большого объекта нужна очень большая статистика, и поэтому, в общем, здесь, так сказать, качество и разрешение недостаточно велико. В маммографии в основном применяется тоже разность логарифмов, но здесь она основана на несколько ином принципе. Молочная железа перед исследованием наполняется контрастным веществом. Но чаще всего, вернее, пока я друг до других не встречал, это йод. Все дело в том, что калиния у йода составляет 31,17 кева, и если вторая энергия, которая больше этой линии, она чуть-чуть больше линии, то в этом диапазоне резко увеличивается коэффициент фотопоглощения. Вот, пожалуйста, здесь он представлен. Практически он больше даже, чем на 20 кевах. И это повышает контрастность. Это данные Левина из Колорадского университета. Он их получил в 2003 году. И вот он, в принципе, говорит, вот как пример, как повышается контрастность изображения. Нами предложен несколько иной подход к решению этой проблемы. Поскольку физической основой, так сказать, маммографии, это есть визуализация числа зарегистрированных фотонов, которая определяется, нелинейная визуализация, которая определяется произведением массового коэффициента ослабления, плотность и толщина молочной железы. Массовый коэффициент ослабления зависит как от эффективного атомного номера, так и от энергии. Мы можем идентифицировать массовый коэффициент поглощения на низкой энергии. Так, здесь, конечно, ошибка. Ну, наоборот, надо было поставить. На низкой энергии идентифицировать коэффициент поглощения на высокой энергии и получать их разность. Либо разность, либо отношение. Вот на этом рисунке показана зависимость диапазона разности и отношения этих двух коэффициентов. Молочная железа, хотя там включающие ее, в нее составляющие атомный номер изменяется до 12-15, но учитывая маленькие концентрации, фактически эффективный атомный номер изменяется в диапазоне от 6,5 до 7,5 максимум. И на этом участке эти отношения мы можем считать линейными. То есть альфа, разность, она пропорциональна z, и отношение пропорционально z. Вычисляя распределение фотонов на высокой и на малой энергии, которые прошли без взаимодействия с молочной железой, мы можем восстановить отношения и разность этих коэффициентов. Характерно, поскольку эти коэффициенты, единица идентифицируется, единица, деленная на ρ, логарифм n нулевую к n зарегистрированному. И эта разность, как было показано выше, она пропорциональна эффективному атомному номеру. Характерно, что отношение также пропорционально атомному номеру. Следовательно, разность логарифмов, она пропорциональна плотности, умноженной на эффективный атомный номер. Отношение пропорционально только атомному номеру. Деление разности на отношение, мы получаем распределение плотности. То есть мы вместо одной картинки получаем 4 дополнительные картинки. Так вот, исходные молочные железы, которые мы исследовали. Первая молочная железа получена при анодном напряжении 40 кВ и 20 кВ. Здесь зона рака, здоровая молочная железа. Вот эти 4 распределения, которые мы идентифицировали. Это традиционная маммограмма, это распределение Z умноженное на плотность, это распределение Z, это распределение чистой плотности на основе выше приведенных выражений. Повышение резкости изображения по сравнению с традиционной маммограммой и Z-распределением особенно видно. Да, это другой рак. Здесь видны микрокальцинаты. Видите, первый рак – это рак без микрокальцинатов. Второй рак – с микрокальцинатами. То есть микрокальцинаты являются достаточным условием для образования раковой опухоли. Здесь специалисты видят саму форму, звездообразную форму рака, видят спикулы, по которым этот рак распространяется по телу, по молочной железе. И также вот видны здесь микрокальцинаты, достаточно отчетливо. В принципе, здесь они тоже видны, здесь у меня не очень так хорошее изображение получилось. Повышение резкости особенно видно на здоровой ткани. Вот здесь представлена традиционная маммограмма здорового участка ткани молочной железы, а это Z. Видно, насколько повышается резкость изображения. Стала вторая задача. Как повысить контрастность получаемого изображения Z-распределения в молочной железе? Во всех пакетах прикладных программ для маммографии используются, как правило, либо квадратичные преобразования, либо логарифмические преобразования. Мы исследовали широкий спектр преобразований степенная функция в степени 1/10 до степени 10. То есть вот эти все вот преобразования. Также мы использовали преобразования, вот такие вот нелинейные с насыщением, различные. Мы исследовали преобразование вот этой картинки. То есть, повысить контрастность. Но, как оказалось, что поскольку эта картина получается на основе двух картин распределения зарегистрированных фотонов, то появилась идея преобразовывать не эту исходную картинку, а именно не уже полученную картинку, а те две исходные. При этом это преобразование имеет какую-то физическую обоснованность. Вот на следующем плакате представлено один из способов. У нас имеется два снимка. Если мы один снимок при обработке сместим относительно другого на несколько пикселов, вот у меня это у меня исходный снимок, а это снимок со смещением. Один снимок был смещен относительно другого. И вот как представлен на этой уже реконструкции микрокальцинаты, которые, они здесь достаточно видны, поскольку они большие. Повышение контрастности изображения микрокальцинатов связано с тем, что вот этот микрокальцинат, он реконструируется, вернее, он виден как кальцинат на фоне здоровой ткани молочной железы, у которого мю существенно меньше. А, соответственно, этот наоборот, это изображение ткани на фоне микрокальцината. И вот такое вот наличие таких вот двух систем дает возможность находить микрокальцинаты малых размеров. Не знаю, насколько здесь видно, вот здесь есть два микрокальцината. Вот на этом снимке со смещением, вот видно вот в системе, вот два микрокальцината, и вот их здесь отклик. Но это микрокальцинаты совсем малых размеров, это 30-40 микрон. Во всяком случае, это достаточный метод, хорошо помехоустойчив, поскольку если, допустим, на пленке будет просто, на какой-то пленке будет белая точка, и не будет ей отклика на второй, мы не будем это воспринимать как микрокальцинат. Вторым способом повышения контрастности изображения является изменение энергии реконструкции при изменение фотона, изменение энергии, высокой энергии при реконструкции. В чем смысл? Вот это, так сказать, это вот исходное распределение эффективного атомного номера. Оно получено при энергии, высокой энергии 33 кВ, низкая 22 кВ. А при реконструкции мы ввели не 33 кВ, а 25. То есть очень маленькая разность между этими двумя энергиями. Получено отношение двух массовых коэффициентов для вот такого маленького диапазона энергии идентифицируется, это может быть только при большом Z. Вот такое вот искусственное увеличение Z повышает, повысить контрастность изображения и существенно улучшить видимость микрокальцинатов. Вторым способом, поскольку зависимость оптической плотности от экспозиции или от числа фотонов, это для рентгеновской пленки имеет такую кривую с насыщением, для цифровых маммографов это линейная характеристика с насыщением. Почему здесь выбирается насыщение? С тем, чтобы видеть более контрастно молочную железу. То встает задача определения N нулевого для реконструкции. Потому что если вот считать N нулевым вот это поле нельзя, поскольку мы здесь находимся в области насыщения. Действительно, если мы увеличим в два раза экспозицию, или в два раза количество фотонов регистрируемых, эта зона так и останется темной. То есть она будет соответствовать, ну если однобитные представления, 256. А эта зона потемнеет. Поэтому для определения исходного числа фотонов нами применялось, мы использовали алюминиевую пластину, которая располагалась рядом с молочной железой. И на основании, мы ее знаем, ее Z, мы знаем энергию, мы знаем ρ, мы знаем толщину, мы восстанавливаем число исходных фотонов. Оно, как правило, всегда больше, чем 256. Вот здесь, оказывается, два графика иллюстрируют этот процесс. Для рентгеновской пленки и для цифровой. И вот что мы... Вот интересный результат. Это изменение, это вот исходное распределение Z, которое уже достаточно хорошее, является картинкой. А здесь мы получаем вот изменение контрастности за счет изменения наклона оптической характеристики, изменения энергии, используемой при реконструкции. Здесь очень интересный эффект. Исчезли вот эти, как они называются, жилы, как они называются? Сосуды. Исчезли вот эти сосуды совсем. И причем границы вот этой вот, этого, я не буду говорить, раковая опухоль, что я, может быть, вот этого объекта, они не изменяются. Это раковая опухоль. Вторая опухоль с микрокальцинатами. Посмотрите, точно так же подавилась вообще здоровая часть молочной железы. Но вместе с этим исчезли, вот видите, здесь мы видим, выходим в насыщение, вот здесь образуются такие плато. Это вот исходное распределение Z, это вот с увеличением контрастности за счет энергии, изменения наклона и насыщения. Образовались эти плато. И интересно посмотреть, что в этих плато. Конечно, если мы этот снимок будем обрабатывать, какое мы бы преобразование его ни делали, всегда мы будем получать здесь плато. Но используя уже здесь нелинейную, так сказать, вот это преобразование исходных картинок, распределение не этой картинки, а исходных чисел фотона, мы получили следующие маммограммы. Это классическая томограмма, традиционная маммограмма этого участка. И Здесь мы видим, что в центре этой молочной железы находится область с высоким атомным номером. Ну, относительно высоким, он просто здесь хорошо проявился. При этом очень хорошо видны эти микрокальцинаты малых размеров. Вот этот микрокальцинат это 100 микрон на 100 микрон. Эти микрокальцинаты, здесь они, вот эти крупные, они видны. 100 на 100 микрон кальцинаты уже невидимы. Более того, здесь видны микрокальцинаты существенно меньшего размера, чем само разрешение в этом пикселе, но естественно у них яркость меньше. Причем они находятся на всех снимках. Изменение наклона в зависимости от оптической плотности от экспозиции, изменение энергии, изменение не изменяет общей границы этого объекта. Так, что-то я. Но здесь уже представлены. Нам удалось, мы работали раньше только на отдельных участках, нам удалось сделать уже полную молочную железу. Здесь вот представлена традиционный снимок молочной железы, визуализация Z и визуализация повышенной контрастности только за счет изменения энергии. И в заключение, все-таки для сопоставления, я бы хотел привести снимок. Вот это снимок, который получен Левиным в 2003 году, и наш снимок. Конечно, может быть, это не совсем корректно сравнивать эти два снимка, поскольку они представляют разные молочные железы, разные раки. Здесь рак, здесь у нас здесь. Но реконструкция здоровой части молочной железы на двойной, причем это получено методами ангиографики, введением йода, и чистое Z-распределение, мне кажется, говорит в пользу последнего. Вот эти исследования, которые мы провели в этом году, позволяют нам все-таки сделать вывод о том, что визуализация Z-распределения является весьма хорошим методом, дополняющим тот арсенал средств, которым владеет сегодняшний маммограф. Тем более, что вообще к этим методам помимо эффективности определяются два важных средства. Чтобы он был дешевый, чтобы он был доступен широким слоям населения и быстродействующим. Вот метод ангиографики, это занимает порядка 30 минут. Наш метод съема этой информации занимает порядка 30 секунд. То есть женщина, вначале ее снимают на одной энергии, через 10 секунд на второй энергии. Все, сейчас я посмотрю, что у меня со следующим слайдом. Да, спасибо за внимание.
Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо. Спасибо за прекрасно представленный материал. У меня вопрос заключается в следующем. Какова предельная чувствительность изменения плотности вот при использовании вашего подхода? То есть на какой самой ранней стадии мы видим, что что-то появилось новое? Вот предел. Вы можете оценить?
Нет, к сожалению, пока этого мы еще определить не можем. Но мы надеемся... Сейчас, прошу извините. Вот я вам сейчас просто покажу. Нами было обследовано, мы сделали обработку только шести молочных желез. Три молочные железы были удаленные, и три это на живых женщинах, которые, так сказать, уже штатно. И, естественно, так получилось, что у нас онкологическое заболевание, здесь уже оно было видно на самой пленке. Но, в общем, мы оставляем надежду, что вот увидеть вот эту раковую опухоль, вот эту раковую опухоль, если она была бы меньше, которая будет не видна на рентгеновской снимке, мы надеемся, что мы ее увидим. Потому что действительно самая главная задача найти как можно раньше микрокальцинаты, либо саму форму раковой опухоли.
Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста.
Надо. Вы же для потомков спрашиваете.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вот все, что вы показываете, это за пределами возможности пальпации просто, или нет?
Да, конечно, нет. Пальпация, да. Ну, это все-таки более грубый метод, это когда уже большие опухоли.
Только?
Да, то ну, есть, вы знаете, вообще, на самом деле, я бы не хотел на это отвечать, я не медик, к сожалению, сейчас нет медиков сейчас с нами, конечно, за пределами.
пределами. За пределами, да?
Да, то есть пальпация, ну как сказать, что мы считаем, что за, а что внутри. То есть эти опухоли не прощупываются.
Ну, просто дело в том, что если это так, то тогда надо поголовно всех вести на маммографию.
Так оно, так и рекомендуется.
А если бы это, скажем, было все-таки пальпация как-то это давала, то тогда не все должны проходить это рентгеновское исследование. Вот в чем вопрос.
Вообще рекомендуют это всем проходить, эти скрининговые.
Спасибо.
Раз в год.
Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста.
Спасибо. Вы знаете, вот мы в своих работах использовали новый подход для обработки сильно зашумленных и слабых сигналов для их выявления. Это называется метод так вот залез или метод дробных моментов. Суть его заключается в следующем. Я думаю, что он весьма перспективный. Возможно, здесь, может быть, мы впоследствии обсудим его применение для ваших вот обработки ваших изображений. Суть его в следующем. Вот хорошо, что вы показали этот кадр. Значит, если вот посмотреть на исходные материалы, скажем, Z-представления, то представим себе следующее. Ну, если бы сделать сечение, так сказать, просто одну кривую получить, плотность, распределение плотности, либо вот по двухмерной картинке. Значит, в чем заключается суть этого подхода? Мы вычисляем обобщенные средние. То есть мы проводим сглаживание вот этой картинки с каким-то шагом. То есть это выбирается, оптимизируется шаг этого сглаживания. И тогда у вас это распределение будет довольно сглаженное. Это сглаженное распределение мы вычитаем из основного. И получаем как бы на нулевом уровне флуктуации плотности. Тем самым мы автоматически повышаем контраст. Вы понимаете? То есть мы получаем на нулевом уровне скачки вот этой плотности. Далее. Этот подход можно применять с последующим, так сказать, тиражированием несколько раз. И в конце концов мы можем достичь результата до 10 минус 6. Одна спичка на миллион. Вы кидаете эту спичку, вы ее видите. В море вот этого миллионного россыпи спичек. Таким образом, если это будет работать, то тогда можно понижать либо уровень энергии, что тоже важно для здоровья, так сказать, диагностики, либо понижать время созревания, или, так сказать, вот то, что я назвал предельная чувствительность. Поэтому, что сейчас можно сказать? Ну, мы обменяемся, видим, после семинара, я вам дам наши работы, и вы просто вот эти изображения, просто технически возьмете, обработать этим подходом. И если окажется, что вы контраст повысите, так сказать, в несколько раз, то, конечно, это будет сильным продвижением вперед. Так это называется статистика дробных моментов. Это автор этой работы у нас здесь, автор этого подхода, Нигматуллин Равиль Рашидович из Казанского университета. Он теоретик, физик-теоретик, и он продемонстрировал удивительные совершенно возможности вот применения такого обобщенного среднего с помощью разной методики подчеркивать слабые сигналы.
Но у меня, наверное, да, это безусловно.
Вы не знакомы с таким подходом?
Нет. Но что мы сейчас хотим сейчас сделать? Вот это, кстати, вот рабочий интерфейс нашей программы, вот, ну, с которой мы работали, которым мы будем, ну, будем рекомендовать для маммографа. Вот то, что вы сказали, вы делаете математически, в принципе, раковая опухоль, она находится выше раковой опухоли, и ниже находится здоровая ткань. И мы вот здесь, мы это еще пока исследование не провели, мы хотим их вычесть физически, то есть учесть, сколько там потерялось фотонов, сколько там рассеялось фотонов и сколько не дошло до детектора. То есть вот это разумно, то, что вы... Да. Вот у нас, да, вот это вот для, сделано для высокой энергии. Вот для высокой энергии. Понимаете, я с очень большой осторожностью отношусь к обработке видеоизображения, понимаете. Мне вот все эти изображения, вот все, это физика. То есть эти изменения энергии, изменение крутизны характеристики экспозиции, изменение... Ну, вот, а вот мы ввели здесь нелинейные преобразования исходных картинок. Они нам не дают такого эффекта, как тот, который мы учитываем в физических основах.
Совершенно справедливо. Вы правильно заметили. То есть нельзя менять исходник. Да. Поэтому вот подход с обобщенным средним как раз отличается от всех известных. Ведь любые в настоящее время используемые подходы, вы должны какую-то гипотезу предложить. Либо гауссовское, либо какое-то любое распределение. В этом случае мы ни в коем случае не меняем исходные данные. Вы понимаете? Да. Вот это очень важно. Это правильно заметили. Иначе мы можем потерять что-то при преобразовании. Здесь мы ничего не теряем.
Вы знаете,
это очень вот важное свойство.
Несмотря на то, что такие простые формулы, вот казалось бы, что там сделать. У нас мы потратили 4 месяца на то, чтобы получить первое изображение. То есть требуется предварительная обработка этих исходных материалов. А это мы делаем приблизительно вот тем методом, о котором вы сказали. То есть это мы используем на предварительной стадии.
Спасибо. Еще вопросы?
Да.
Одну секундочку.
Проходящее излучение или обратно рассеянное? Неколлимированное, естественно.
Мы занимаемся и тем, и другим. Мы сделали модель на обратном рассеянии. Вот эта модель. Но это мы уже докладывали год назад, поэтому мы сюда этот материал не включили. По всей видимости, и тот, и другой метод, они будут дополнять друг друга. Пока еще, в принципе, все методы будут дополнять друг друга. Но для того, чтобы реализовать этот метод на практике, нужна очень дорогостоящая сканирующая система. Вот здесь, кстати, представлены, это воспользуюсь этим вопросом, мы моделировали этот процесс. Это исходный фантом. Здесь у нас холестерин, здесь микрокальцинат. На традиционной маммограмме, и доброкачественная опухоль того же химсостава. Здесь они выглядят одинаковым цветом. А уже в Z, вот здесь, они выглядят, холестерин темнее основной ткани, а микрокальцинаты светлее. Вот на 3D представлении, вот здесь вот так вот, это область холестерина, здесь область микрокальцината. Это с концентрацией 5%, здесь видны микрокальцинаты с концентрацией 1%. Но до пока экспериментальных данных, естественно, мы по это не сделали. Мы сейчас, вот в этом году мы сделали экспериментальные исследования, сделали матобеспечение и получили выводы какие-то только по двум энергиям.
Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Представьте,
пожалуйста.
Это не вопрос, а тезис скорее будет. Вот в развитии того, что мой коллега Першин говорил, я хотел бы обратить ваше внимание, что в технике, вообще говоря, встречается довольно много задач, где приходится столкнуться именно с проблемой выделения малой флуктуации на фоне некоторого среднего. Вот я не знаю, известно ли вам, что, например, в океанологии встречается такая задача, что нужно идентифицировать возникновение цунами в открытом океане, когда высота волны составляет 2 сантиметра примерно, который превратится в 30 метров около берега. Так вот, эти 2 сантиметра надо выделить на фоне ветровых волн, которые имеют высоту несколько метров, приливных волн и всех прочих волн. Причем частотный спектр не настолько хорошо устроен, чтобы можно было такую частотную дискриминацию чисто вести. Вот каким образом делают это американцы, я не знаю, но мне известно, что мы покупаем у них датчики, которые стоят на глубине 6 километров. Так, 6 километров. И они идентифицируют с точностью до 2 миллиметров эти 2 сантиметра. Вы можете оценить, какая точность требуется для того, чтобы на таком фоне вычесть вот это самое давление, которое соответствует 6 километрам. Значит, на фоне после этого этой нулевой площадки выделить ту самую флуктуацию, которая дает прогноз цунами за несколько часов, имея в виду, что вот эта самая волна, которая движется со скоростью надо 700 км в час, вот, что она придет к берегу там, где она может достигнуть десятков метров, унести 700 км в час движется. Хорошая волна цунами по океану движется со скоростью 700 км в час. Вот, и когда она приходит к берегу, вот через полчаса иногда после сигнала, вот это совсем плохо, иногда через несколько это лучше, то она уносит иногда тысячи, иногда десятки тысяч, а при суматринском сотни тысяч жизней. Вот. Так вот, значит, есть, по-видимому, какие-то методы, которые освоены, которыми пользуются. Мне они неизвестны, но они существуют. Может быть, если вы поинтересуетесь, то это что-то полезное даст и в вашей работе, потому что
спасибо.
Задачи, в общем, довольно близки.
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, методическая сторона вашей работы и вклад, он хорошо был изложен и понятен. А какая аппаратные изменения за этим стоят? Что, можно делать на обычной или это специальная аппаратура?
Абсолютно обычный маммограф. Это проводилось на обычном маммографе. конечно,
Чистая обработка, да?
Да. Снимается маммограмма на 22 кэвах, переключается анодное напряжение, меняется фильтр с молибденового на алюминиевый, изменяется спектр, и еще 4 секунды и снимается. Общем, именно этим он, вот по сравнению с вот, да, по сравнению вот с американским вот этим вот методом, сейчас, вот этот метод, он вот требует насыщения молочной железы йодом, это дорогостоящая операция. Дорогостоящая процедура.
В вашем случае?
Нет.
Вообще, всегда?
Нет. Это вот все молочные маммограммы на двух энергиях, они связаны с такой процедурой.
Только чистая обработка?
Чистая обработка.
Эдакий новый версия фотошопа при прежних исходных вот, данных.
Я вся вздрагиваю. Здесь нет фотошопа. Мы от него сразу отказались.
Обработка же.
Нет, обработка-то она совершенно по-другому. То есть мы не используем вот эти методы фотошопа.
Я пошутил.
А я объясняю. Нет, я бы хотел бы все-таки сейчас сказать. Вы знаете... В фотошопе, если у вас будут два одинаковых пикселя в исходном рисунке, в фотошопе, два одинаковых пикселя, два одинаковых значения, в любой обработке, в любой конечно, фотошопе конечно, они будут две одинаковые. Конечно. А здесь градиент знака меняется, может изменяться, поскольку мы обрабатываем не сам рисунок, а исходные распределения числа зарегистрированных фотонов. А там для каждой свое нелинейное преобразование. Вот этим-то как раз и вот почему-то мы такие, я так понимаю, почему такие мы получили вот эти вот данные, Это фотошопом вы это не получите.
Нет, но я, может быть, вас спровоцировал это объяснение. Спасибо, знаете, вам большое, все понятно.
А я на это очень болезненно реагирую.
Еще вопросы.
У меня, наверное, вопрос. Вот обобщенное среднее, это не то, что называется вывлет преобразованиями, это принципиально другое.
Это отдельно можно обсуждать. Значит, это не вывлет анализ, это не гипотетический подход. Значит, самое главное преимущество, что исходные данные никоим образом не изменяются. Поэтому они всегда остаются чистыми. Мы только работаем с последовательным
улаживанием. В ивлет-анализе, в общем, тоже исходные данные, они как бы остаются нетронутыми.
Сравнивали, я просто здесь не являюсь, специалист в этой области, в Матурине у нас раз выступал. Значит, сравнивали различные подходы, и это оказался этот подход самым эффективным.
Может быть.
И более того, он даже предлагал уже использовать вес обобщенного среднего, например, для записи...
Юрген Рюнгер.
Понятно. Потом мы его просто сравниваем по мере эксплуатации и видим, появляются новые... частотный компонент, который нам как-то...
Понятно. И вопрос по докладу. Вот я, наверное, упустил, когда вы говорили, что изменяете энергии рентгеновского излучения. Я не понял, это уже при обработке вы как бы подставляете другие вещи, или просто вы физически взяли две близких энергии, исходные?
При обработке.
Как исходное было 20-40, а потом...
Нет, не 20-33, 40 это киловольт, а кэвах 33.
20-33, да. И потом...
Чтобы повысить контрастность, да. При обработке я сказал, что здесь не 20-33, а 20-25, даже 20-21. Вот совсем маленькое отклонение в
энергии. Но физически было 33.
Фактически было 33. И там получилось отношение 2. Отношение этих коэффициентов. Для такого диапазона 22-33 это соответствует Z6, а для диапазона 22-25 это соответствует уже 20-15.
А почему нельзя, следуя вашему подходу, просто взять 20 и 25 исходные вещи?
А мы не получим изображение. Нам нужно как можно больше, чем больше разность, тем будет контрастнее картинка.
То есть это обработческие, как бы, этот самый.
Да, мы искусственно завышаем чувствительность к Z. Чем меньше, вот мы получили отношение 2, вот при, допустим, 20-30, это соответствует 6. А если мы взяли бы 20-21, то это будет соответствовать вообще урану. При линеаризации. Понимаете?
Все понятно.
Можно делать даже обратно. Мы высокую меняем с низкой. Она нам тогда дает отрицательное значение эффективных атомных номеров. Казалось бы, абсурд, но физика этого понятна. А энергия вводится, это как раз при тренировке алюминиевой пластины. Вот, чтобы мы знаем ее массовый коэффициент ослабления для определенной энергии. и мы здесь, меняя энергию, мы вычисляем новое n нулевое.
Все, спасибо.
Еще вопрос, сейчас.
Спасибо. Значит, у меня вопрос следующий. Проводили ли вы когда-нибудь сопоставление вашего подхода для обработки маммограмм с вот известным подходом оптико-акустического томографа, который сейчас усиленно разрабатывается на кафедре Хохлова в Московском университете?
Нет. У нас была задача повысить... Ведь рак в скрининговые рентгеновские испытания сейчас являются основными. И здесь они определяются как бы искусством хирурга. И там три основных показателя. Первое – наличие микрокальцинатов, сама форма ракового образования и сильная плотность. И вот наша была задача повысить качество распознавания внешнего облика рака со всеми спикулями, это вот эта звезда, и микрокальцинатов. Вот что мы и сделали.
Скажите, пожалуйста, а глубина залегания как определяется вот этой неоднородности?
Здесь она...
Если по пути одного луча, то это сложно было бы.
Абсолютно верно. Поэтому вклад этого микрокальцината, он там 100-500 микрон на фоне 4-сантиметровой толщины молочной железы, которая сжимается на напряженном столе. И, естественно, так сказать, и вклад его маленький. И поэтому, да, но мы при наших реконструкциях не учитывали. Но сейчас мы, я уже говорил о том, что вот как вот отвечаю на предыдущий вопрос, мы хотим вычесть вот эти маленькие еще два слоя, учесть там, где здоровая ткань, вычесть там, учесть фотоны, которые поглотились, рассеялись и так далее.
Вопрос,
тем самым повысить.
Не по Z вы делаете, допустим, по глубине разрешения, как это?
Не по Z, а по глубине. Ну вот сверху или снизу, грубо говоря, она лежит.
Ну а внутри? Ну, так, ну, какое разрешение по Z?
Разрешение, как вы это добиваетесь? Каким образом? Как вы видите, вот верхний
восстанавливаете
слой?
Я не верхний слой. Сколько? Нет. Я вижу всю проекцию. Это на фоне всей проекции. Поэтому у меня как раз Z изменяется в таком маленьком диапазоне.
Да нет, я понимаю, что третьей координаты нет.
Да, это не томография. Это не томография.
Нет, ну вот определить-то положение можно только путем нахождения третьей координаты.
Так, абсолютно верно. Если, например, вот здесь будет найден микрокальцинат, делается изображение на 90 градусов повернуто и определяется точная координата. И чем раньше мы найдем этот кальцинат, тогда не надо будет молочную железу удалять. Она удаляется просто, так сказать, этим...
Локально.
Да, локально.
Пожалуйста, еще вопросы. Одну секундочку, извините, пожалуйста.
Как вы оцифровываете изображение?
Изображение снимается на люминесцентный экран, люминофорный, так называемая цифровая рентгенограмма. И прибор, он оцифровывает и сам еще, кстати, определяет характеристику насыщения этой кривой числа фотонов от экспозиции.
Какое там разрешение это получается?
А, разрешение?
Конечно. Вы говорите, а да. 1 миллиметр, 100 микрон?
Размер пикселя составляет 100 микрон.
Пикселы чего?
Изображение.
На чем?
На пленке, вот на люминофоре. На люминофоре, исходные.
То есть у вас исходный детектор обладает разрешением лучшим, чем 100 микрон?
100 микрон ровно.
Ну или ровно,
да?
Понятно.
То есть... Пленка дает выше, 16 пар на миллиметр.
Да, пленка дает.
Но, правда говоря, сейчас уже появились цифровые маммографы до, я не знаю, 14 пар на миллиметр, но мы их не встречали.
Понятно. А динамический диапазон там люминофор какой позволяет?
Что вы имеете в виду?
Ну вот, S-образная у вас написана пленка, так сказать. У вас есть, как цифровой он позволяет, да? Там,
вот это характеристика у нас, это на пленке, а вот эта характеристика вот на нашем люминофоре. С изменением энергии...
Вашего значка левой.
Вот левой, это, левой. Вот она. Вот эта характеристика.
Ничего не вижу. Вот вижу.
Да, вот она, с насыщением. Причем она для разных энергий, она различная. То есть этот там аппарат нам уже дает готовую оцифрованную маммограмму.
То есть динамический диапазон у нас порядка 10 в третье, да? 10
да.
В
третье.
Спасибо.
Еще вопросы? Нет вопросов. Спасибо. Может быть, кто-нибудь хочет высказаться?
Уважаемые коллеги, я представляю то учреждение, рентгенорадиологический институт, в котором были сделаны реальные маммограммы. Сам являюсь физиком. и немного могу тут на стыке двух совершенно различных наук сказать, что когда Вячеслав Алексеевич мне показал впервые, что он надел, извините за выражение, я был в шоке. Ну, неужели такое возможно? Потом быстро я, слава Богу, вник в принципе этого дела и должен сказать, насколько я понимаю, и это абсолютно пионерская работа, пионерская в мире, потому что таким подходом, ну, по крайней мере, мне неизвестно, и нашим коллегам тоже неизвестно, никто еще не пользовался. Дело в том, что сейчас здесь, конечно, как Вячеслав Алексеевич сказал, представлены конкретные раковые опухоли, которые использовались для отработки методики. Но однозначно ясно, что, используя отлаженную методику, мы увидим отклонение ПЗ, то есть по атомному номеру, в любой молочной железе, причем очень малых размеров. И любое именно это отклонение будет уже хорошим указателем на то, что здесь возможен рак. Во многих снимках, не цифровых, а аналоговых рентгенограмм, аналоговые имеется в виду традиционные, усиливающий экран, пленка. Такие мелкие изменения просто не видны, они тонут в шумах. Шумы происходят от экрана в основном. Здесь в цифровой маммографии и вообще как в цифровой рентгенологии есть свои преимущества. Можно сказать, формально разрешающая способность вроде хуже. Ну, Вячеслав Алексеевич сказал, экран пленки дает формально разрешающую способность 18 параллельных миллиметров. Вычисленную по размеру пикселя 100 микрон, это разрешающая способность. Но если, извините, это не 10 параллельных миллиметров, это 5 параллельных. Пар линий. Имейте пар линий, да? Поэтому реально разрешающая способность формально 5 пар, там 18. И многие образования с помощью такого подхода будут видны на уровне меньшим, уверяю вас, меньшим, чем 100 микрон. Почему? Потому что как раз микрокальцинаты, все зависит от рентгеновской плотности того объекта, который мы исследуем, а у микрокальцинатов она существенно больше, чем у основной ткани молочной железы. Ну, был один слайд, Вячеслав Алексеевич, я его показывал, где микрокальцинат на самом деле размером 50 микрон, он отображается слегка измененным плотностью одного пикселя, который 100 микрон. Таких вещей в аналоговой маммологии, маммографии просто не, абсолютно невозможны. И сочетание вот этих современных методов цифровых рентгенограмм, я думаю, что в принципе все эти методики можно потом как-нибудь наверняка и в какой-то мере на общей рентгенологии распространить. Но заканчивая свои впечатления, просто хочу сказать, эта работа требует обязательного продолжения, требует автоматизирования для того, чтобы действительно врач, практикующий врач, получил дополнительный инструмент для выявления очень мелких новообразований. Потому что на самом деле речь не только о микрокальцинатах. Речь о фибромах и других вещей, которые также будет в основном изменяется состав по атомному номеру. И именно подход отображения атомного номера на основании двух рентгенограмм позволяет здесь идти достаточно глубоко. Я не могу себе как физик представить другой метод, чтобы скрининговые, как называется, исследования молочной железы были существенно более эффективными. По поводу того, вот вы задавали вопрос, действительно, во всем развитом мире, то есть в прогрессивных странах, но в каждой стране немножко по-разному решен вопрос, начиная с 40, с 45, с 50 лет, все женщины обязательно проходят скрининговую маммографию для раннего выявления новообразований злокачественных. Здесь много проблем, дозовая нагрузка немалая, больше, чем в обычной стандартной рентгенологии. Но, как показал опыт многих стран, во многих странах, и в России тоже, Надежда Ивановна Рожкова, если бы была здесь, она могла бы это подтвердить. Скрининг позволяет спасти 90% женщин, которые без этого приходили бы слишком поздно к врачу. Спасибо. Да, пожалуйста. Да. Нет. В данный момент у нас институт работает в основном с рентгеном. Если не рентген, то это уже терапия для нас, для нашего учреждения. Исследование есть другое, но гораздо хуже по разрушающей способности. Это ультразвуковые исследования, которые считаются безвредными. Наверняка они наносят гораздо меньше вред, чем рентгеновские исследования. Ультразвуковые. Но разрушающая способность там такая, что микрокальцинаты в начальной стадии уж точно не видны. А когда их так много, что их, они пальпируются, извините, тогда, может быть, они не нужны. То есть у ультразвука совсем другая область применения, и именно стыкование, стыковка ультразвука с рентгеновским исследованием дает очень много информации. Но вот то, что Вячеслав Алексеевич представил, это ну, просто революция для рентгенологии. И я очень надеюсь, мы очень скоро получим работающий инструмент, который врач взял бы, выделил бы искомую область, получил бы разрешение позиции прямо на своем компьютере.
Спасибо большое. Есть еще желание выступить? Нет. Спасибо большое, спасибо докладчику. На этом работа семинара сегодня закончена. Спасибо.